Радио Прага. Новости.
МИЧАС обеляет Вондру. Запретят еще 15 видов наркотиков. Рынок ипотек в прошлом году вырос на 15%. Чешский сенат заплатит долг Беларуси. Вновь всплыл подозрительный госзаказ, который без конкурса получила фирма «Промопро» во время председательствования Чехии в ЕС. Премьер-министр Петер Нечас провозгласил, что не видит вины за Александром Вондрой, ныне министром обороны, а тогда вице-министром по делам ЕС. Нечас склонен обвинять когда-тошнего главу секретариата президиума правительства Яна Новака. Новак свою вину отрицает с тем, что Вондра в то время заверил его в прозрачности договора. Социал-демократы считают, что премьер за обеление Вондры должен подумать об отставке. Министерство финансов подало в суд по делу этого госзаказа, что подтвердил в четверг пресс-секретарь министерства Ондрей Якоб. Депутаты от ГДП предложили в парламенте законопроект, согласно которому будут запрещены очередные вещества, вызывающие зависимость. Это реакция на резкий скачок предложения синтетических наркотиков в Моравско-Слезском крае. Наркодилеры передвинулись туда из Польши после того, как в этой стране изменили законы о наркотиках. Парламент мог бы одобрить новеллу закона в марте. Запрет будет касаться 15 наркотических веществ, самым безопасным среди которых является мефедрон. Как сообщил бывший мэр Праги и бывший генсек Международной комиссии против наркотиков Павел Бем, в списке также присутствуют синтетические вещества, содержащие марихуану и гашиш. Например, торговцы в Острове и Ческом Тешине предлагают покупателям пакетик под названием Magic Apple, с порошком, действие которого подобно первитину. Заменитель марихуаны можно достать под названием бака. Некоторые эти вещества в Чехии действительно легальны. В прошлом году чешские банки выдали гражданам 51 тысячу ипотечных кредитов за почти 85 миллиардов крон. В международном сравнении речь идет о 15-процентном возрастании предоставленных кредитов. Об этом сообщается в отчете, который в четверг обнародовало Министерство по региональному развитию. Так чешский рынок преодолел свой двухгодичный спад. В четверг в Сенате на повестке дня была ситуация в Беларуси. Министр иностранных дел Карл Шварценберг обозначил режим в Беларуси как чистой воды диктатуру. «Думаю, что мы должны действительно сопротивляться этому, ведь нельзя же в самом деле терпеть в 21 веке диктатуру посреди Европы», – заявил глава чешского МИДа. Он повторил, что планирует в рамках Евросоюза настаивать на очень жестоких репрессиях против белорусского руководства. Экономических санкций по отношению к Беларуси Шварценберг не приемлет. По его словам, они прежде всего аукнулись бы простым белорусским гражданам. Министр полагает, что выборы в Беларуси были сфальсифицированы. «Если бы они были справедливыми, Лукашенко бы защитил свой мандат во втором туре», – сказал Шварценберг. Сенат поддержал критику. От оппозиционных социал-демократов высказался Милан Штех. Он считает, что такие державы, как Россия, должны быть более жесткими по отношению к Беларуси, призывая ее к соблюдению прав человека. Председатель сенатора в ГДП Рихард Свобода подтвердил, что меры пресечения по отношению к Беларуси не будут лишь декларативными. «Мы должны белорусам и заплатим им этот долг», – заявил он. И о погоде. В Чехии облачно со снегом, температура воздуха днем от -5 до -2 градусов Цельсия. И это все новости к данному часу. Выпуск подготовила Катерина Прокофьева.
Мы продолжаем программу «Радио Прага». В студии вас приветствует Ларета Вашкова. Правительство намерено предотвратить уход чешских врачей в зарубежье. В Южной Чехии откроется частный зоопарк. Самая старая жительница Чехии скончалась. Что произойдет с Пражской государственной оперой? Это лишь неполный перечень тем, которые мы затронем в нашей радиогазете. Оставайтесь с нами. Правительство якобы уже обрело решение, как приостановить надвигающийся коллапс, пусть и не всей системы чешского здравоохранения, но отдельных ее частей. Возможно, что средства на повышение зарплаты врачей все-таки будут выделены из резервов всеобщей медицинской страховой компании, как предлагают профсоюзные лидеры. Подробнее Ольга Калинина.
Врачи хотят получать от 1,5 до 3 среднестатистических окладов в месяц в зависимости от стажа работы и квалификации, то есть от порядка 1500 евро в случае начинающего до 3000 евро для опытного специалиста. С 2012 года по распоряжению Евросоюза фонд дополнительных дежурств на одного специалиста в европейских больницах будет ограничен 8 часами в неделю. На данный момент сверхурочные помогают чешским врачам отчасти решить проблему относительно невысоких зарплат. Это в порядке считается, что сотрудник проводит на работе не 180 часов в месяц, а все 360, что он уделяет работе большую часть своего времени. По-моему, это ненормально. Говорит председатель профсоюза сотрудников здравоохранения и социальной опеки Дагмар Житникова. Впрочем, не все чешские медики акцию «Спасибо, мы уходим» поддерживают. Вот что по данному поводу говорит выпускница Карлова университета, врач Пражского института экспериментальной и клинической медицины Анастасия Бартонева.
Я выскажу свою точку зрения, я по-другому не могу. Я пошла учиться на врача с тем, что начинания будут очень тяжелые, что я буду очень много времени проводить в больнице, что будет надо приносить жертвы, что я буду получать довольно мало денег. Я сейчас читала интересную точку зрения одного знакомого врача, очень успешного кардиохирурга из Мотола. И он описывает, что, например, в Америке врачи 10 лет после школы не получают просто копейки. Ну, конечно, по американским масштабам. Только-только на проживание. Они днем и ночью постоянно на работе. И только наработав опыт, поработав 10 лет, получив эти все их аттестации, не знаю, какая у них там система, как это называется. Ну, только получив сертификат, они начинают помаленьку зарабатывать достаточно. И потом они только платят долги. Обычно только потом они занимаются семейными делами, устраивают себе дом и так далее, и так далее.
То есть все-таки есть к чему стремиться?
Я считаю, что молодой человек, выпускник школы, должен идти заниматься медициной именно вот с этим, что вот начинания будут тяжелые, особенно если он направляется высоко. Если он не хочет быть просто рядовым врачом, если он хочет быть успешным, то надо готовиться к тому, что это не будет легко. Другое дело, что зарплаты специалистов в Западной Европе или в Америке гораздо выше. Я имею в виду тренированных, опытных врачей, скажем, 10 лет после школы, 20 лет после школы и так далее. Зарплаты таких опытных врачей в Америке гораздо выше, сравнительно, конечно, чем зарплаты в Чешской Республике. Но согласитесь, что больше всего в этом мероприятии участвуют именно молодые врачи. Зарплаты молодых врачей маленькие везде.
Профсоюзы настаивают на том, что до тех пор, пока с правительством не будет подписан конкретный документ, гарантирующий врачам повышение зарплат, организованную ими акцию протеста «Спасибо, мы уходим», в рамках которой чешское здравоохранение с 1 марта может покинуть 4000 докторов, они отзывать не будут.
Пражская государственная опера будет закрыта на реконструкцию, труппа будет распущена. Это решение стало полной неожиданностью. Месяц назад о такой возможности никто не упоминал. Однако столица без оперного театра не останется. В Праге есть еще национальный театр. Тему продолжает Либор Кукол.
Сегодняшняя государственная опера когда-то возникла как Пражский немецкий театр. После войны была включена в состав Национального театра. В здании, получившем тогда название «Театр имени Сметаны», выступала оперная и балетная труппа главного театра страны. После Бархатной революции театр вновь приобрел независимость и новое название «Государственная опера». Театр страдал сразу по двум причинам. Хоть и в самом центре города, место расположения театра крайне неудачно. С двух сторон здание плотно окружает автомагистраль, с третьей стороны находится главный вокзал. Но худшим соседом оказалось радио «Свобода». В рамках мер по безопасности радио был так ограничен доступ к зданию оперы, что в театр можно было попасть только с трудом. Радио уже переехало в другую часть города, но это решило только некоторые проблемы оперы. Вторая проблема – финансовая. Оба пражских оперных театра финансируются из госбюджета. Всегда стоял вопрос, почему, например, оперу в Брно и других городах финансирует городская мэрия, а Прага получает, ну так скажем, бесплатно сразу два театра. Все время говорилось о том, что вопрос надо решать, то есть, что государственная опера должна перейти под опеку столичной мэрии. Но потом пришел неожиданный поворот. Минкультура заявила, что здание оперы в аварийном состоянии и срочно нужен ремонт. Речь идет о реконструкции сцены, оркестровой ямы, все это надо сделать. Немыслимо, чтобы во время строительных работ шли спектакли. Считает министр Ежи Бессер. Руководство оперы не считает, что здание в аварийном состоянии, но мнение министра здесь явно важнее. Министерство культуры обнародовало еще один план – к концу реконструкции здания госоперы распустить и оперную труппу Национального театра – Путем конкурсов сформировать новую труппу главным оперным театром страны потом стала государственная опера, которая бы вновь вошла в структуру Национального театра. В главном здании Национального театра на набережной Вльтавы вышли только драматические спектакли. Министерство аргументирует тем, что для двух театров нет ни финансовых, ни человеческих ресурсов. Издание госоперы с его широкой сценой подходит лучше для современных оперных постановок. Но это еще не окончательное решение, и у министерства есть достаточно времени, чтобы все обдумать. Реконструкция здания ведь еще не началась.
А что пишут свежие газеты? Деревня Ветрово, расположенная всего лишь в нескольких километрах от второго по величине южно-чешского города Табор, на первый взгляд ничем особенным не отличается. Свернув с шоссе, вы, однако, можете неожиданно натолкнуться на льва или медведя в клетке. Именно здесь в 2002 году возникло ранчо Ветрово, а позже и зоопарк, который вскоре превратится во вполне репрезентативный частный зоосад с несколькими десятками видов животных, пишет газета «Господарские новины». Основал его юрист и предприниматель Либор Грубый, с детства любивший зверей и мечтавший построить свой собственный зоопарк. Уже ныне среди его питомцев зубры, верблюд, американские кугуары, дикобразы, козы, овцы и уже упомянутые нами львы и медведи, в целом не менее 60 видов животных. Предприниматель, который не рассчитывает на государственные дотации, ожидает, что его заявление о предоставлении лицензии на право основать зоосад вскоре будет удовлетворено. В прошлом году здесь побывало 80 тысяч посетителей. Официальное открытие частного зоо намечено на сентябрь. Брненский театр под названием «Агаги Варло» вдохновился юбилеем, который будет отмечаться 12 апреля сего года – 50 лет со дня первого полета человека в космос, и подготовила авторскую постановку «Гагарин», премьера которого состоится в Брно 4 февраля. Информирует об этом газета «Ледовые новины». Часть поэтического спектакля, созданного в традициях авторских чтений, посвящена 20 минутам полета, во время которых легендарный космонавт якобы потерял связь с землей. Жизненный путь самой старой жительницы Чехии завершился в Кромняжиже 26 января. 107-летняя Мария Смайкалова, отмечавшая свой последний день рождения в сентябре, еще успела принять участие в осенних муниципальных и сенаторских выборах. Родилась она в 1903 году, еще во времена Габсбургской монархии, стала свидетельницей образования Чехословакии, пережила тяготы обеих мировых войн. До последних дней своей жизни она не расставалась со своим родным городом, живо интересовалась происходящим вокруг, включая политику. Именно поэтому она принимала участие во всех выборах. Рецепт ее долголетия довольно прост. Чай со сливовицей, достаток хорошей еды и спокойствия, а также общение с людьми. Подробнее о долгожительнице в газете «Право». В нашей сегодняшней передаче мы вновь вернемся в монастырь Святой Онежки Чешской, обширный ареал которого раскинулся практически в самом центре Праги. В это место мы будем возвращаться еще несколько раз. Тот, кому удалось хотя бы раз побывать на территории монастыря, будет действительно поражен его масштабами, продолжает Оля Васенкевич.
От камня к монитору. Мы снова встречаемся с нашим экскурсоводом доктором Франтишеком Кадлицем, директором отдела туризма администрации Пражского града, чтобы узнать тайну, которая скрывается в небольшой капелле Святого Вацлава, находящейся прямо в соборе Святого Вита, главном соборе Праги и Чешской Республики. Итак, все уважение Карла IV к своему предку, святому Вацлаву, можно увидеть в том богатом убранстве, которое сразу бросается в глаза при входе в часовню. Нижняя часть стен здесь облицована чешскими полудрагоценными камнями, между которыми мы можем наблюдать готические стенные росписи, изображающие так называемый пасхальный цикл, то есть события, которые произошли в пасхальный период, начиная со Страстной Пятницы. Среди этих изображений мы встретим портрет самого коленопреклоненного Карла IV на левой стороне алтарной стены, и напротив него портрет его четвертой супруги Елизаветы Поморжанской. Здесь же в часовне помещен и настоящий шедевр чешского готического искусства – статуя святого Вацлава. Эта скульптура родилась также в мастерской Петра Парлержа, и известно, что один из членов его семьи принимал участие в ее создании. Тут находятся и еще два портрета. Один из них изображает Владислава Ягеллонского, представителя правящей династии ягеллонцев в чешских землях и основоположника знаменитого Владиславского зала, о котором речь пойдет немного позже. Другой портрет изображает его жену.
Ну и прямо перед нами могила святого Вацлава, и под этим готическим домиком покоится прах этого чешского святого. Но если мы говорим о готике, надо тоже коснуться еще этой двери в углу капели, потому что эта дверь ведет в комнату, где хранятся чешские регалии. Чешские регалии являются после Пражского града чешским национальным культурным памятником номер два, как мы говорим. Чешские регалии состоят из короны, скипетра и державы.
Корона, являющаяся самой старой из королевских регалий, была создана еще при власти Карла IV в 1346 году. И он был первым коронированным этой короной со своей женой Бланкой из Валуа в 1347 году. Корона эта сохранилась до наших дней и представляет собой огромную художественную и историческую ценность. Ее вес составляет 2,5 килограмма. Из них 2 килограмма – это золото, а 596 граммов весят драгоценные камни. По приказу Карла IV корона была изготовлена в качестве церемониальной, поэтому она использовалась только при коронационном ритуале. Каждый коронованный король должен был в тот же день, еще до заката солнца, поместить корону в комнату, находящуюся за дверью, под символическую охрану святого Вацлава. Именно поэтому она носит название Свято-Вацлавской, несмотря на то, что с этим святым она связана только названием. Чешская корона относится к одной из самых старых сохранившихся в Европе. Старше нее лишь венгерская корона, которую можно увидеть в здании парламента в Будапеште.
В нашей стране есть традиция, что мы подлинник коронационных регалий выставляем только по случаю чрезвычайных событий, праздников и так далее. Обыкновенно это бывает один раз через 5 лет. И интересно тоже то, что эта комната, где регалии уложены, закрывается 7 замками. И ключи к этим замкам распределены среди 7 представителей нашей республики. Короче говоря, например, один ключ имеет президент республики, премьер-министр, архиепископ Праги, мэр Праги и другие. Ну и когда открывается эта комната, это бывает очень редко, как я уже сказал, надо пригласить всех хранителей этих ключей, и каждый своей собственной рукой открывает свой замок.
Но до сих пор мы говорили лишь о соборе Святого Вита, то есть о церковной архитектуре. Но, безусловно, с готикой на Пражском граде связана также архитектура светская. И прежде всего это королевский дворец, который был перестроен при власти Карла IV. Когда молодой королевич Карл, будущий король и император, вернулся из Франции в 1333 году, старый королевский дворец встретил его в состоянии для жилья непригодным. Без промедлений он приступил к его перестройке, после которой от старой постройки в романском стиле сохранился лишь первый этаж со сводчатыми потолками и часть кладки второго этажа. На запад дворец был достроен до бывших южных башенных ворот, которые стали его частью.
Так что первой задачей Карла было, конечно, строить свою новую резиденцию и потом перестраивать романскую базилику в готический собор. Кто строил королевский дворец, мы, к сожалению, не знаем. Но благодаря летописям того времени мы знаем, что стройка, наконец, это была великолепная. Мы даже знаем, что башни, которые были недалеко королевского дворца, были даже покрыты золотом. Очень часто встречается в литературе или в разных путеводителях такой придаток «Золотая Прага». Может быть, это благодаря тому, что истинно в XIV веке крыши Пражского града блестели золотом, так как купола, например, московских соборов.
Карл IV принимал в своем дворце великое множество знаменитых гостей, которые приезжали в Прагу. Среди них были политики, деятели культуры, после своего возвращения домой писавшие, какую роскошь они имели возможность наблюдать в королевском дворце. Но, к сожалению, то, что построил Карл IV на Пражском граде в качестве королевского дворца, до наших дней не сохранилось, так как после смерти императора начался период гуситских войн. Гуситы, которые многократно атаковали Пражский град, можно сказать, сравняли с землей труды Карла IV. Да так, что наследники правящей династии Люксембургов, ягеллонцы, сначала даже не могли жить на Пражском граде, а жили в центре города, в Королевском дворце, который находился недалеко от Пороховых ворот, то есть неподалеку от сегодняшней Вацлавской площади. Но король Владислав Ягеллонский в 80-х годах 15 века наконец-то решил вернуться на Пражский град. И именно с его возвращением связана очередная перестройка Королевского дворца. Но, конечно, это было уже другое время. Готика прошла определенными этапами развития, поэтому готику короля Владислава Ягеллонского принято называть поздней готикой или ягеллонской.
Это время конца 15 и начала 16 века, потому что уже в конце 15 века медленно вступает в Прагу Ренессанс, и Владиславский зал, который мы с вами сейчас увидим, уже тоже несет следы зарождающегося ренессансного стиля. Так давайте зайдем в Королевский дворец. Ну, и сейчас мы с вами стоим в Владиславском зале, который является, я сказал бы, самым популярным пространством Пражского города, потому что этот зал связан с крупнейшими историческими событиями и живет своей жизнью и в наши дни, потому что, например, каждый год 28 октября президент республики вручает награды знаменитым представителям политической, культурной и научной жизни. Видите, что этот зал несет все знаки готической архитектуры. Опять видите, что архитектура высокая, и в наши глаза вбивается прежде всего сетчатый свод, где ребра этого свода образуют узор звезды, или, если вы хотите, тоже монограмм двоякого «В», монограмм Владислава Ягеллонского, основоположника этого зала.
Итак, в свое время, в конце 15 века, это был самый большой светский зал Центральной Европы. Немецкому архитектору Бенедикту Рейду удалось построить интерьер зала без центральных колонн, которые бы несли свод. Свод покоится на ребрах, и в свое время это было чудом техники. За такое мастерство Владислав наградил Бенедикта Рейда дворянским званием. В зале есть одна особенность. Несмотря на то, что он построен в готическом стиле, окна его созданы уже в стиле Ренессанса в 1493 году. Архитектор Рейд много путешествовал, и перед тем, как приехать в Прагу, он долгое время находился в Италии. Именно оттуда он и привез новинку. Мы можем видеть, что окна очень большие, отсутствуют арки и декоративные элементы в верхней части окон. С восточной стороны к залу прилегает костел всех святых, на балкон которого можно попасть прямо из зала. Нынешний костел построен в ренессансном стиле, но его предшественник был построен в стиле готическом, молодым Петром Парлержем, для того, чтобы продемонстрировать свое мастерство императору. Образцом стал Парижский собор Сен-Шапель, но исторические источники говорят, что данный костел даже превзошел свой прототип. К сожалению, до наших дней он не сохранился, поскольку среди множества других построек был уничтожен пожаром 1741 года.
Так что, как видите, до нас дошло очень мало. Только на правой стороне три окна еще напоминают о предшествующей готической форме этого костёла. Для всех туристов, посещающих Пражский град, известна и эта лестница для всадников. Видите, что по этой лестнице раньше поднимались рыцари прямо на лошадях в Владиславский зал, где время от времени, не очень часто, но все-таки время от времени устраивались рыцарские турниры. И чтобы лошадям наверх удобно было подняться, видите, что степени очень низкие и широкие одновременно. Но то, что нас интересует, это прежде всего свод. Свод, который является работой нам уже известного Бенедикта Рейда из Пистова, автора Владиславского зала. Здесь еще появляются последние элементы готики, арка, которая напоминает ослинный хребет. И видите, что ребра в этой части лестницы как-то пересечены. Это значит, просто символически выражается уже закат готического стиля в наших условиях и приход Ренессанса.
На этом наша программа завершается. Ждем ваших писем по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, почтовый индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz, а также по возможности слушайте и читайте наш архив в интернете на сайте www.radio.cz. Передачу подготовила русская редакция Радио Прага, звукорежиссер Даша Глиткова и звукооператор Алла Шпезл. В студии с вами прощается Ларета Вашкова. До новых встреч на наших волнах.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns viermal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 5930 kHz, um 12 Uhr mittags auf 7345 kHz, um 14 Uhr auf 6055 kHz und um 17 Uhr auf 5930 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen, sowie weltweit über unseren Livestream im Internet. Details der Satellitenübertragung, alle Sendezeiten und Frequenzen sowie den Livestream finden Sie im Internet unter www.radio.cz/de. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendung abrufen und